Добрый вечер. Какой бы современной ни казалась нам наука, какие бы последние достижения она ни выставляла на всеобщее обозрение, всегда есть новые рубежи, которые этой науке придется брать. Последнего слова, последней правды в последней инстанции ни один ученый никогда не может требовать и утверждать, что он достиг ее.
Поэтому... Кто это говорил после Французской революции, что на этом... Человеческая история заканчивается.
Да. Поэтому, когда возникают новые идеи, идеи уже достаточно опробованные, но все равно новые революционные, которые большинством еще не приняты, мы вообще, и я в частности, всегда ими заинтересовываемся. Поэтому хочу приветствовать в эфире в нашем Всеобородском профессора Александра Ивановича Суханова из Петербурга. Добро пожаловать.
Спасибо.
Александр Иванович, вы прежде всего определим ваши параметры, ваше звание. Вы профессор. Что значит профессор медицины? Это что, вы преподаете или...
Профессор медицины, ну, во-первых, надо иметь звание доктора медицинских наук.
И диссертацию защитить.
Да. Я дважды это сделал. Во-вторых, значит, нужно иметь... Нужно преподавать, нужно читать лекции. И вот сейчас у меня, например, такая стадия, вот начитываю лекции, значит, чтобы получить второе звание. Дальше нужно учеников производить, нужно делать научную работу дальше, нужны ученики, нужны кандидаты наук, доктора наук.
Я спрашиваю вас о ваших знаниях умышленно, потому что то, что вы нам сегодня собираетесь рассказывать, достаточно революционно и у многих людей... знающих слегка в медицине, или, может быть, знающих много в медицине, может вызвать законное сомнение. Поэтому давайте начнем сначала с ваших студенческих лет и тема, которой вы заинтересовались еще, видимо, в институте. А самое главное, тема, на которой вы писали кандидатскую диссертацию, была на необычную тему.
Да, тема у меня была очень интересная. Я, если позволите, хотел бы чуть-чуть еще... начать до даже института. У меня главная задача была при поступлении в институт это все-таки что-то сделать для пациентов, для больных, у которых имеет место неизлечимые заболевания. Поэтому в институте я с первого курса взялся положен за дело, на третьем курсе взял тему, научную работу, вот кандидатскую. У меня был очень хороший руководитель, который, собственно, в мире был третьим по вегетологии.
Какие это годы были?
Это был 67-й, 68-й год.
К тому времени достаточно ли было известно об электрических импульсах в человеческом организме? То есть вот о той теме, которую вы взяли себе в разработку?
Об электрических импульсах в человеческом организме известно давно. О том, что это любое живое существо имеет ионное электричество живое, которое, собственно, и является той жизненной энергией, которая питает каждую клетку.
Потому что энцефалограммы писали бог знает когда уже.
Конечно, энцефалограммы. Ну, живое электричество давно известно, это же понятно.
А чем отличался профессор, который руководил вашим проектом? Что он внес нового в вегетологию?
Он внес нового, собственно, чем он отличался, он в основном отличался чем, я считаю? Тем, что комплексным подходом к решению проблемы. Именно Абрамович Лабок, это мой первый профессор, с которым я работал, он поставил задачу, что сосуд, как таковой, это просто трубка, которая выполняет команды нерва, который по нему идет, импульса, который идет по этому нерву. Поэтому, если мы хотим регулировать или восстанавливать адекватность работы сосудистой системы, мы должны научиться работать с нервной системой.
Вот. Потому что до сих пор подход был в основном биохимический.
Он и остается до сих пор такой. Я должен сказать, что это было еще 30 лет назад. Мы с ним, у нас было 5 студентов у него. И в том числе ребята работали с коллатеральным кровообращением. Вот. Эти работы до сих пор в практике не применяются. Они просто необходимы при, например, инсультных состояниях, при инфарктах. Что такое коллатеральное кровообращение? Это кровообращение, которое компенсаторно развивается после того, когда по основному руслу возникает какое-то препятствие или тромб. или частичные препятствия. Вокруг этого сосуда вырастает целая сеть капилляров, вот, которые перебрасывают кровь в нужное место. И потом эти капилляры трансформируются в два сосуда крупных, и человек может функционировать без проблем.
То есть чудеса.
Это чудеса, которые мы делали на собаках. Мы перевязали артерию на лапе, например. Вот. Затем, значит, вводили контрастное вещество и видели один отрезок, второй отрезок, и между ними пространство. А через неделю, уже через 2-3 дня, уже появлялась такая большая как бахрома сосудов с обеих сторон, соединивших два этих сосуда, отрезанных, отрезка.
Под воздействием человека, получается?
Ничего, это чисто природные возможности.
Природные.
Мы только следили за этим, контрастные снимки делали, останавливались над тем, когда формировались уже два полноценных нормальных сосуда.
А с точки зрения вашей вот теории, что это доказывало?
А это доказывает то, что, например, вот мы сейчас инфарктный миокард, постинфарктное состояние, мы точно так же восстанавливаем. Мы работаем с грудным отделом позвоночника, с электропроводящей структурой, ганглией межпозвонковым, и мы корректируем электрический ток, который идет по сосудам к мышце сердца. Таким образом, идут процессы, опять же, восстановления. Рассасывается соединительная ткань и восстанавливаются нормальные мышцы. И человек, который не мог два шага сделать без одышки, через полгода бегает. У него восстанавливается пульс, восстанавливается ритм, может полноценно работать. Я больше скажу. Я много лет веду уже группу здоровья, и мне как-то удалось одно время 5 лет подряд вести возрастную группу здоровья. Мне же мешали работать раньше. Почему я говорю, что удалось? Потому что именно ситуация такая сложилась. И у меня, например, были пациенты, начиная с инвалидности, когда инвалидность, может быть, 50 лет, 60, и те, кто ушел на пенсию. Младше не было. Но самая старшая была у меня Иванова такая, до сих пор я помню. 83 года она ей была, когда она мне пришла. Так вот, через 2 года она бегала 3-й в строю. А еще 2 такого примерно бабуси, они, покажу журналистам, демонстрировали стойку на лопатках, довольно красивые фигуры, гибкость и так далее. То есть я говорю, что возможности восстановления процессов жизнедеятельности и физического состояния человека сегодня огромные. И мы, собственно, не занимаемся в клинике там лечением печени, лечением сердца. Мы занимаемся организмом в целом.
Ну да, как приходишь раньше к фельдшеру, он говорит, вот тебе таблетка от живота. Совершенно, или таблетка от головы.
Совершенно это есть фельдшеризм. От живота, от головы.
Но таблетки от живота, от головы и от сердца существуют. Простите, но я вынужден ради того, чтобы продолжить интересный разговор, сказать, что я каждое утро принимаю таблетку амиодарона.
Леонид Владимирович, хотите секрет? Я профессора Суханова пригласил сюда отчасти, чтобы вы с ним поговорили.
Ну вот видите, я принимаю таблетку амиодарона. У меня была очень сильная аритмия. Она началась в 92-м году. Мне ее полностью сняли. Вот только этим амиодароном.
200 миллиграмм в день. Ничего подобного. Аритмия у вас прошла не благодаря амиодарону, а благодаря как раз вот этому механизму образования коллатерали, о котором я сказал. Никакая таблетка не помогла бы, если бы сосуд был облитерирован, и коронарокардиоциррез делал бы свое дело.
Да, но я просто, так сказать, по-человечески, без медицины, пока не было амиодарона, были очень неприятные явления, которые продолжались целыми сутками. Сердце пропускало удар. Вы знаете, это все прекрасно, что это такое. Вот, и как только начался амиодарон, все кончилось.
Амиодарон помог частично, только почему? Просто он расширяет конечные артериальные вот эти пути питания мышц. Вот все. Он в этом плане только помог. А основное кровяное русло все равно восстанавливается чисто по физиологическим каналам. Если бы это не восстанавливалось, человек погибал. Никакие таблетки не помогут.
Вы упомянули о том, что вам удалось работать с какими-то группами, кто-то вам в чем-то препятствовал и мешал. Как вообще удалось начать работу с самого начала? Поскольку, как я понимаю, вы идете против основного течения аллопатической медицины, настроенной на лекарственное лечение симптомов болезней. А вы идете другим путем, и, естественно, большинству это может и не нравиться.
Дело в том, что идти другим путем, это не значит, что идти против. Я такой же врач, как и Алапат, я закончил такой же институт, и в свое время также не верил многим вещам. Я в восточной медицине стал интересоваться давно, многим вещам, которые читал, и мне казалось, что это невозможно. У меня была такая же закомплексованность, как...
То есть, в частности, вы в акупунктуру, наверное, сначала не верили?
Нет, конечно. Более того, я прошел акупунктуру, и теперь уже второй раз в нее не
верю. Александр Иванович,
это симптоматическая терапия, она не позволяет вылечить ни одного заболевания.
Александр Иванович, а почему мы говорим на иностранном языке? В последнее время все время говорят акупунктура. Раньше говорили иглоукалывание. В чем дело?
Ну, я должен сказать, что акупунктура – это не иностранное слово. Это происходит, собственно, от латыни. Это в медицине, и в русской медицине тоже применяется латынь. Это очень удобно для использования, во-первых, и удобно в науке.
Вот, ну, ладно, оставим псевдоним акупунктура.
Так и мы остановились на том, что кто-то вам препятствовал в работе.
Ну, кто препятствовал? Я считаю, что препятствовала, как я тогда думал, система. Вот. В какой-то степени так и было. Потому что нужно было идти. Как мне говорили, меня часто вызывали и говорили, вот все идут в ногу, а ты не в ногу. Я говорю, а как это? Вы начинаете справа, я должен слева, или объясните. Мне некогда было заниматься этой ерундой, этими собраниями. Меня вызывали на собрания, разбирали. Часто там какие-то, знаете, такие глупые вопросы мне задавали.
Я это работал, где было? В Питере? Это было,
это было и до Питера, это было в Питере, продолжилось. Вот. Я, честно говоря, все время... Меня цель стояла в жизни вперед. Поэтому я много читал, я занимался, я ездил. Я работал с дунганами китайского происхождения. Очень интересные методики. Работу руками выучил. Поэтому мне как-то было не до этой вот суеты, понимаете, не нужно никому. Я занимался делом, я спешил. И правильно делал, потому что... Вот эта спешка, она мне помогла даже сейчас вот проскочить. Я создал свою клинику в Санкт-Петербурге в 1988 году только потому, что я спешил. Вот сейчас бы, в это время, когда они снова там усиделись, понимаете, поднаелись, вот сейчас я пробиваю дальше, уже пробиваться тяжелее стало. Вот сегодня бы я такую клинику, как я сейчас создал, я бы, наверное, уже не создал.
Но почему? Вы же можете предъявить, когда-то Маяковский говорил, 600 томов моих партийных книжек. Вы же можете предъявить 100 человек, которых вы вылечили.
Почему 100?
Ну да, я понимаю.
У нас вылеченных больных бронхиальной астмы более 10 тысяч. Россиям склерозом, вот мы 15 лет последние занимаемся, более 800.
Но их же можно показать.
Системная красная волчанка. Я это показывал всему миру. Я объехал уже пол мира, пол Европы. Я об этом рассказывал, это доказывал. Это никому не нужно. Понимаете? И я бы не сказал, что даже эта заинтересованность, например, фармакологические фирмы, конечно, делают свое дело. Но это еще и менталитет населения. У меня даже сюда, в Лондон, приезжаю периодически. Пациенты ко мне приходят. Насколько трудно переубедить, принимать, положим, как у меня сейчас бабусь пришла, 12 видов таблеток.
Да.
Я говорю, а как вы думаете, какая из них лечит?
Не знает, конечно. А вы знаете, мне недавно сказал один американец, что ты знаешь, говорит, теперь в Америке старики перестали умирать совсем. Потому что, говорит, благодаря успехам фармакологии. Сейчас, говорит, фармакология настолько развилась, что они все сидят на пилюлях и живут себе. Как вы отнесетесь к такому?
Я скажу, у них живет тело, а голова примерно в таком состоянии, как и должна быть, когда человек ведет нездоровый образ жизни. А это еще хуже. Сейчас старики должны быть в радости. Понимаете? Вот я привык в свое время, я в Казахстане родился и вырос. Как правило, старики, вот раньше это были умные люди, очень внимательные, интересные. Их заботило все. Они интересовались будущим страны, и будущим своих детей и так далее. Это были другие люди совершенно.
Да, аксакалы.
Да. Извините, сегодня я бы вот не знаю, не, пусть это не будет укором, я скажу, что пожилые люди отличаются.
Среднего пенсионера Флориды вы бы как сокалу не отнесли.
Нет, конечно.
Тут как раз и тема подошла. Я сегодня музыку выбрал по как бы отрицательному, пессимистическому отношению к жизни, когда человек заранее себя позиционирует как жертва, и потом, в конце концов, жертвой оказывается, и музыка, которая заранее и заведомо оптимистична. Начнем вот с пессимизма. Известная певица джазовая Билли Холлидей, которая всю жизнь пела трагические песни и умерла трагически.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is new. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Профессор, сколько существует медицина от Галена и дальше, понятия о том, что лечит и как лечит, постоянно менялись. Хотя, в общем, если заглянуть в дальнюю историю, то кое-что может и совпадать. Ваш принцип лечения был основан совершенно на ином, не на химическом, биохимическом воздействии, а на восстановлении электрических функций нервной системы.
Я бы точнее сказал, сейчас мы так называем, мы управляем процессами жизнедеятельности и восстанавливаем физическое состояние человека как таковое. Вот чем мы сейчас занимаемся. То есть здесь и биология, и физиология, и биофизика, и электрофизиология, все вместе.
Тогда вот нам принцип вашего лечения опишите, вообще, что в организме происходит постоянно?
Я должен сказать, что вот само по себе понятие лечения, оно изменилось последние лет 50. То есть вот я вообще люблю старые книги. Я вот в Италии работал, я вот там 2/3 времени провел в библиотеках, очень интересные вещи. Там взял, читал, 2 новых методики там создал. Вот. Поэтому понятие лечения, например, раньше было оно таким, какое должно было быть. Брали человека, ну, например, у меня очень много рецептов как раз взято оттуда из прошлого. И у меня даже клиника называется. Клиника традиционной медицины, из прошлой традиции. А сейчас я хотел бы создать институт современной медицины. Вот. Что такое современное? Я свое понятие это вкладываю. В наше время мы должны взять все, что человек может взять с прошлого, аккумулировать это через современное представление. И создав понятие о современном образе жизни, вот, создавать такие схемы, лечебные схемы, которые бы прежде всего как-то сближали жизнедеятельность человека с окружающей природой, а не нарушали баланс.
Сегодня, когда в каждом дворе стоит трансформатор, и в доме в каждом 10-м есть компьютер, и в каждой второй организации есть сетевые какие-то устройства и серверы, ваша теория человеческого организма как электронервной системы становится более понятной и более приемлемой. Так, мне просто было интересно в разговорах с вами определить для себя, что наш головной мозг постоянно и непрерывно издает какие-то электрические импульсы, которые регулируют абсолютно все в организме.
Все функции, да. Головной мозг производит электрическую энергию. Это его основная функция. И параллельно, конечно, вот как компьютер, и головной мозг еще имеет много функций, которые мы даже не прикасаемся к ним, которые, в общем-то, надо развивать. Ну, я даю так называемую изометрическую гимнастику. Когда мой пациент уже в хорошем состоянии, значит, я ему говорю, что вот теперь будем развивать те отделы головного мозга, которые у вас еще не развиты, вы к ним даже не прикасались.
Uh-huh.
Вот. И я даю специальные упражнения, специальные нагрузки, специальное дыхание. И люди говорят, слушайте, говорят, со мной что-то происходит. с моей головой. Меняется голова, меняется мир, по-другому видит, по-другому ощущается, он становится умнее, добрее, ему хочется, у него вырастает коммуникабельность. Вот. В общем, довольно очень интересная вещь появляется. Но я хочу сказать, что вот сам процесс лечения, с human assess, на чем остановились. Дело в том, что это очень важный, это комплексный процесс, собственно, восстановление нарушенных функций, нарушенной структуры и функций организма. Я сегодня даже, вот последняя моя теория, это структурно-функциональная теория восстановления физического состояния. Дело в том, что функция нарушается только тогда, когда нарушается структура. Если мы возьмем любое заболевание, вот как я бронхиальную астму вышел еще молодым человеком, я взял из прошлого, стал моих коллег смотреть, как они подходили к вопросам причинности развития бронхиальной астмы. И заметил, что в течение там 400 лет последних все приходят к одному и тому же. Вот. К тому, что в легких возникает какое-то препятствие для проникновения воздуха. И в конце концов, в конце 19 века, в середине даже 19 и в начале 20 века, пришли к выводу, что причиной является обструкция закупорка на периферии мокроты бронхов, и это препятствует проникновению достаточного количества воздуха в кровь. Результат – раздражение дыхательного центра и приступ удушья. Я это все посмотрел, думаю, значит, надо найти способ восстановления проходимости, и я его нашел. Я создал вакуум-методику, вакуум-эффект, благодаря которому эти пробки все оттуда убираются, и восстанавливается проходимость. Как только проходимость восстанавливается, приступы идущие исчезают. Рассеянный склероз. Везде нужна логика. Значит, везде, вот бляшки. Бляшки появляются по ходу спинного мозга. Идет демиелинизация, нарушение нервной деятельности, и люди, молодые люди погибают, и быстро погибают. Хорошо, опять же бляшки, но это опять же следствие. А почему они появляются, бляшки? Я поставил перед собой вопрос. Вот. И решил его. Да потому что... И почему так много сейчас стало рассеянного склероза? А раньше его почти не было. Так же, как бронхиальная астма. Значит, что-то изменилось в человеке. В позвоночнике изменилось. Пришел к выводу. И стал работать с теми местами, где есть деформация, издавление, нарушение питания структуры спинного мозга. Если спинной мозг нормально происходит питание спинного мозга, то что ему произойдет, с этим произойдет? Я стал работать с этими местами. И у меня, я стал получать сначала эффект, а потом хорошие результаты появились в рассеянном склерозе. Системная красная волчанка, поражение ретикул эндотелиальной системы, сердца, суставов и так далее. При внимательном рассмотрении это все места, где много мелких капилляров, мелких сосудов. Эти сосуды спазмируются. Почему спазмируются? Где-то возникает фактор, который раздражает нервные центры руководящие этой функции. Происходит спазм, нарушение питания тканей. Называется микроспаечный процесс. Вот этот микроспаечный процесс, это уже требует что? Механического вмешательство локально рук или специальных упражнений. Что мы и делаем.
То есть, значит, у вас лечение идет, ну, если очень так грубо, приблизительно говорить, методами массажа.
Нет, нет. Вот. Ни в коем случае. Так. Это комплексные методики восстановления нарушения структуры. Но дальше. Если возникло нарушение, например, те же препулятий суставов, длительное время, в организме просто-напросто нет дополнительных количества компонентов, которые пойдут на восстановление нормальной структуры. Я вот отработаю сустав, я восстановлю там кровообращение. Но сосуды должны восстановиться, вырасти капилляр. Следовательно, мы должны поставить в кровь необходимые микроэлементы. И поэтому я беру травы, дикие травы. Я беру современный иммуномодулятор натуральный и поставляю их в кровь. Поставляю те компоненты, которые участвуют восстановление новой структуры.
Обновление новой структуры. Это тоже опять же таблетки?
Нет, это не таблетки. Это натуральные препараты.
Ну, микстуры все равно.
Вот, да, но это не таблетки. Я имею в виду, что это таблетки. Таблетки могут быть и натуральные, ведь,
конечно.
Я категорически против химии препаратов. Угу. Это вообще известные фармфирмам и всем, что сегодня химические препараты блокируют рецепторы, воспринимающие вообще какие-либо вещества в организме. И когда мы на фоне химических препаратов вводим уже натуральные препараты, организм их не узнает, не реагирует на них. Поэтому нужна система очистки организма, система очистки кишечника, система очистки жидкости, омывающей спинной мозг и так далее. И только после этого нужны вводишь препараты, и они начинают работать.
Ну, как кишечник чистить, мы можем догадаться еще. А как спинномозговую жидкость чистить, это уж я представить себе не могу.
Очень просто. У меня есть специальные инструменты, я работаю с позвоночником, я продавливаю его, вот. Я ускоряю систему лимфотока, ликворотока, вот. Все это идет, естественно, лимфоматную венозную систему, все это очищение через печень и почки. А чтобы этот процесс был лучше, у меня есть целый набор схемы целый для улучшения и восстановления функций печени и почек.
Пожалуйста.
Или, например, поджелудочная железа. Мы до сих пор не учитываем, насколько она связана с 12-перстной кишкой. Поэтому восстановление функции 12-перстной кишки, вот, и сразу будет нормально работать и печень, желчный пузырь, поджелудочная железа.
И, а когда, и когда вот такое здоровье наступает, вы знаете, ну хочется петь, скажем, как Марио Ланца. Сообщить свое событие недели.
На первый взгляд, история эта не стоит выеденного яйца. Мэтти Томпсон, сотрудник бюро по трудоустройству, выиграл дело в трибунале по трудовым конфликтам. Мэтти не нравилось, что мужчин в его бюро обязывают носить рубашку и галстук, в то время как женщины могут приходить на работу в чем угодно. Хоть в футболках. Дискриминация, говорит Мэтти,
явная и бесспорная.
Трибунал согласился. Правда, работодатель Мэтью, Министерство труда, еще думает, не подать ли апелляцию. Но если предположить, что решение трибунала будет утверждено, то при нашем прецедентном праве победа Мэтью может привести к последствиям совершенно необозримым. Профсоюз, в который входит Мэтью, уже объявил решение трибунала победой здравого смысла. Теперь, можно полагать, тысячи мужчин, которые каждое утро с омерзением надевали галстук, ринутся к своему начальству, требуя отказа от этой формы одежды. Офисы могут измениться до неузнаваемости. Чопорные банковские клерки станут выглядеть как футбольные хулиганы. А подумал ли трибунал, как его решение отразится на галстучной индустрии? В Британии ежегодно продается 15 миллионов галстуков. Точнее, продавалось. Но если этот рынок потеряет Мэтью и его товарищи, что тогда? Неужели трибунал не волнует рост безработицы среди изготовителей и продавцов галстуков? По-моему, во избежание всех этих неприятностей, работодателям следует превратить поражение в победу. Обязать носить галстук сотрудников обоего пола. Никакой дискриминации, следовательно, никаких шансов на выигрыш дела в суде. И заодно мгновенный рост галстучного рынка.
Спасибо, Таня. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
15 марта 1953 года, 50 лет назад, и через 10 дней после официальной даты смерти Сталина, Верховный Совет СССР утверждает партийное решение о назначении Георгия Маленкова председателем Совета Министров СССР. Но ведь сразу после смерти Джугашвили Маленков, долгое время самый приближенный к нему, самый всесильный после него человек, принял оба поста покойного, то есть стал генеральным секретарем ЦК и главой правительства. Однако прошла неделя, и Хрущев спихнул Маленкова с партийного поста, оставив ему лишь Совет Министров. Потом и это отнимут,
А в 57-м году Маленкова объявят членом антипартийной группы. Он будет изгнан из ЦК и закончит свои дни директором электростанции в Средней Азии. 16 марта 1868 года, 135 лет назад, родился Алексей Пешков. После тяжелого детства ушел из дома, работал у разных хозяев, потом стал просто бомжем, как сказали бы сейчас. Нажил туберкулез, но пристрастился к чтению, захотел писать и сочинил рассказ о таком же бродяге, как был сам. Талантливо написанный рассказ открыл Пешкову, взявшему псевдоним Максим Горький, путь к литературной славе. Горький был фигурой, словно специально сотканной из противоречий. В 1918 году гневно и издевательски писал о коммунистических вождях, потом принимал их милости. Одновременно и защищал людей от арестов, пусть не всегда успешно, и писал, что если враг не сдается, его уничтожают. В 1936 году, в преддверии громких процессов, против которых Горький мог поднять голос, Сталин его, по-видимому, уничтожил. То ли ядом, то ли руками лечивших Горького врачей. Есть об этом блестящая книга Аркадия Ваксберга «Гибель буревестника». Очень рекомендую прочесть. Теперь позволю себе процитировать отрывки из текста, а потом только назвать автора и дату. «Короткий разговор. Молчишь? Не даешь показания, сволочь? Твои друзья сидят. Будешь молчать, сгноим и выбросим на свалку, как падаль». Ну вот, кто автор? Солженицын? Шаламов? Нет, Михаил Шолохов. Его огромное письмо Сталину, датированное 16 марта 1938 года, вдвойне трагично. Во-первых, как вопль о помощи, адресованный главному палачу. «Товарищ Сталин, такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователь, глубоко порочен. Дорогой товарищ Сталин, прошу вас лично, вы всегда были внимательны к нам, прошу ЦК, разберитесь с нашими делами окончательно». Во-вторых, трагизм письма Шолохова в том, что в нем тут же донос Шолохова на его врагов, которые, конечно же, враги народа, их надо арестовать. «Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги», — пишет Шолохов, и просит, чтобы с ними разобрался нарком Ежов, которому в то время оставались месяцы до ареста и потом расстрела. 18 марта 1858 года, 145 лет назад, в Париже, родился Рудольф Кристиан Карл Дизель. Его родители были немцы. Во время франко-прусской войны 1870 года их изгнали в Англию, и лишь потом они вернулись в родную Баварию. Дизель окончил знаменитую мюнхенскую Technische Hochschule, его увлекли двигатели. С появлением четырехтактного бензинового двигателя другого немецкого конструктора, Николауса Отто, Дизель взялся за улучшение его коэффициента полезного действия, и в результате изобрел фактически новый двигатель, работающий без зажигания топлива воздушной смеси, а со впрыском жидкого топлива в камеру сгорания, где оно самовоспламеняется от высокой температуры сжатого там воздуха. Двигатели дизеля вот уже больше 100 лет постепенно, медленно, наверное, вытесняют все остальные, ибо они самые экономичные. Сегодня дизели работают даже в быстроходных автомобилях, а уж в автобусах, грузовиках, на морских судах, в том числе подводных, господствует безраздельно. Сам Дизель был интереснейшим человеком, инженером, но и искусствоведом, и лингвистом. Я как-то уже рассказывал, что 29 сентября 1913 года он трагически погиб, неосторожно перегнувшись через борт парома в проливе Ла-Манш и упав в воду. 18 марта 1958 года, 45 лет назад, в Москве открылся первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Чайковского. Победу разделили американский пианист Ван Клиберн и советский скрипач Валерий Климов. Премию Климову было, видимо, приказано дать для противовеса американцу. И немедленно появился анекдот, что между ними много общего. Фамилии обоих начинаются на «кли», и оба не умеют играть на скрипке. Теперь коротко. 19 марта 1898 года, 105 лет назад,
В Санкт-Петербурге открылся русский музей. Богу было угодно, чтобы на следующий день, 20 марта, скончался один из его прекрасных экспонентов Иван Иванович Шишкин. 20 марта 1873 года, 130 лет назад, родился Сергей Васильевич Рахманинов. Его слава все растет. В прошлом году он был признан самым популярным композитором в Англии.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с профессором Александром Сухановым, который недолго гостит в Лондоне, и поэтому мы воспользовались любезностью, любезным его согласием поприсутствовать у нас. Александр Иванович, мы двигаемся дальше в этом удивительном рассказе про возможности человеческого организма и про систему нервное электрического регулирования всего, которое, конечно, завязано и на остальные традиционные и, может быть, современные методы лечения. Мы с вами остановились на восстановительных способностях организма, если ему дать только эту возможность.
Совершенно верно.
И методами, которыми вы пользуетесь.
Значит, методики восстановления внутренней саморегуляции организма, они известны были и до меня еще. Вот, но там способы в основном были такой, я бы сказал, какого-то внешнего, неточного воздействия. Вот, но тоже достаточно эффективные. Вот я пришел к выводу того, что если основное, что я добиваюсь, ну, мы много, например, радикулит острый лечим за 2-3 минуты. Там смещение его подвинул, убрал специальные инструменты и так далее. Специальную аппаратуру сейчас делаем. Много интересного делаем. Вот. Но основная мысль в том, что если я, положим, взял человека на лечение, я ему должен помочь таким образом, чтобы дальше он после меня уже не болел.
Именно это я и хотел спросить, потому что болезнь есть результат неправильной жизни или неправильных действий,
здоровой
питания
жизни,
сюда,
да.
или мыслей.
Совершенно. Поэтому я его сначала, я ему снимаю основные проблемы, которые у него существуют, а потом мы его учим, как дальше он должен себя вести. Ну, хотя бы, например, я скажу всем это, всем желательно. Утром, если встал, нельзя сразу выполнять нагрузки. Надо привести свой позвоночник в порядок. Нельзя, раньше люди молились, поклоны вот делали. Это же зарядка самая настоящая. Наклонился, прилив крови, встал, отлив. Вот тебе сосуды головного мозга включились. Позвоночник включался в работу, и спинной мозг, я имею в виду. То есть с утра надо обязательно, вот мы рекомендуем, так сказать, включающий в активити, в действие комплекс, который пациенту помогает. С утра сделал, суставы привел в порядок, позвоночник привел в порядок, включил сердечно-сосудистую систему, все, и функционирует на здоровье.
Ну, далее. Это не гимнастика, ведь это давно
не,
уже...
Нет, все эти подергивания, помахивания, понимаете, это несерьезно и вредно. Потому что после утром тело холодное, связки укорочены, и когда вы начинаете вот эти резкие движения, вы травмируете поверхности суставов, вы создаете стрессовые и микрострессовые ситуации для сердца, для головного мозга, вы создаете тромбообразующие ситуации, понимаете.
То есть армейская система, подъем, марш-бросок на 5 километров.
Нет, это нехорошо.
Нехорошо.
Поэтому я предлагаю как раз вот свои схемы коррекции уже, не только схемы, у нас, например, коррекции своего состояния в домашних условиях. И более того, мы предлагаем схемы самодиагностики. У нас, например, своя диагностика собственная. То есть мы в течение 15 минут, я вам расскажу о всех ваших болях, причем точно расскажу. Мне уж там проверять пытались, и особенно удивляются доктора, профессора, которые сами приходят к диагностике, на лечение. И когда им через буквально 5-6 минут...
А вы их осматриваете, ощупываете?
Ощупываю. Врач должен иметь умные пальцы, грамотные пальцы, которые должны отличать больное тело, здоровое тело. И через пальцы, и, собственно, он должен воспринимать ту информацию, с которой он работает. Ну, конечно, что еще сам пациент расскажет, тоже интересно. Но самое удивительное, что они когда лежат, особенно доктора, они удивляются, что совершенно непонятно, как так можно было. За 5 минут все поставил. Я в академии лежал, в медицинской, полгода мне это все поставили. Анализы там, обследования и прочее. А это не тот. Я объясняю, что ничего удивительного нет, потому что Ранняя диагностика, мы предлагаем такую раннюю диагностику, когда ничего не болит еще. В организме присутствует масса нарушений. Ну, например, вот, я часто, подбежавшись по позвоночнику, задаю вопрос. Там, у вас иногда бывает головокружение, иногда бывает головные боли. Потому что шейно-грудной отдел позвоночника сегодня это большая проблема. И масса народу мучается сегодня с головными болями, различными нарушениями, нарушением сна, нарушением функции, быстро устают. И так далее. И вот начинается эта масса вот этих таблеток, препаратов. Хотя очень просто. Наводишь порядок в шее. Я всегда шутя говорю, что ну, голова-то от остых шеи. Mm-hmm. Если шея все нормально будет, с головой тем более будет все нормально. Mm-hmm.
Все это сосуд... Но чтобы навести порядок в шее, надо к вам в клинику идти. Или человек сам себе чем-то может помочь?
Если ко мне... Вот я сейчас специально, например, вот совершенно секретно, у меня вышло порядка где-то 9 статей подряд. И в том числе по рассеянию склероза. Я рекомендую там комплексы, прям нарисовано, как их делать. Собственно, цель главная, это для профилактики. Если там есть какие-то покачивания при ходьбе, какие-то ощущения под подошвой, двоение в глазах и так далее. Но человек чувствует, все это проходит, все быстренько промелькнуло и все. Вот. Поэтому если он будет делать этот комплекс, который я дал, он остановит эти процессы и повернет их вспять. Он восстановит, короче, нормальное питание структуры спинного мозга, и все. И его проблемы исчезнут.
Ну какие же все-таки вот действия вы рекомендуете? Что он должен делать?
Вы имеете в виду, когда шейно-грудное отдело не в порядке?
Да.
Ну, во-первых, нужно сделать, сидя на коленях, это известное упражнение из йогов, с вытянутыми носочками, сидя на пятках, нужно сделать наклон вперед. При этом, когда вы коснулись лбом ковра, поверните голову медленно направо, налево, направо, налево. При этом, очень важно, когда вы наклонились, вы делаете выдох. И, находясь на полу, в наклоненном состоянии, не дышите. Что это еще дает? Это дает накопление углекислоты. А углекислота, так вы наклоните, ее больше будет в головном мозгу, она раскрывает капилляры. Как я говорю, за углекислотой идет кислород. Кислород не может попасть без кислоты никуда. Раскрывается капилляр, туда приходит кислород. Головной мозг. Все, образовалось достаточное количество электрической энергии. Вы встали, она пошла в мышцы, она пошла в сосуды. Вы готовы функционировать.
То есть йоги эмпирическим путем открыли многие достижения как бы, современной медицины.
Йоги мы не знаем каким путем. Может быть это пришло к нам с другой цивилизации. Да. Но я йогой сколько лет занимаюсь, не перестаю удивляться, насколько это все продумано и сделано настолько вот аналитически все это преобразовано из того, что ты делаешь, все это превращается в здоровье. Сколько все соединено, дыхание и физические нагрузки. Вот поэтому йогу еще мы будем изучать очень долго. Я очень доволен, что я в свое время лет 20 назад я переписывался с институтом йога-терапии с Дели, с Индии. Получал тут на английском языке материалы и работал с ними. Но я хочу сказать другом, что йога это хорошо. Сегодня человек изменился. Мы развитие адаптация структурно-физиологических функций отстает от технического прогресса. И поэтому, чтобы как-то догнать его и как-то защититься от всего того, что нас окружает, что всего того, что мы сами создали, эту пагубную среду, мы должны заниматься своим телом.
Да, потому что читаешь книги вот там про русских силачей. Был какой-то капитан флота, который из серебряного рубля пальцами вытягивал рюмку. Или я сам видел фотографию, где дядька из моря выходит и несет на себе мерина, здоровая лошадь. Она весит сколько там, 400 килограмм?
Да, Александр III, император, пятаки гнул пальцами.
Ну да, вот сегодня как бы я таких людей пока не встречал. Есть, правда, силачи. У нас бюро московское в гостинице «Радисон Славянская». И там, значит, долгое время стоял бравый швейцар. Такой здоровый мужик, бывший цирковой силач. И он меня там по телевидению как-то увидел и говорит, Сева, говорит, не хотите вашей жене брошечку из гвоздя пальцами, говорит, согну там, завяжу. То есть силачи на самом деле еще есть. Но в принципе, то, что вы говорите, что, скажем, позвоночник людской сегодня не тот, что был, скажем, во времена татаро-монгольского ига.
Я бы сказал больше. Я провел работу, мы брали снимки начала века.
Снимки позвоночника и снимки сегодня. Вот. Большая разница. Диски истончены раза в три. Позвонка ни одного нормального нет современного человека. Ни одного нет нормального. Больше того скажу. Дети сегодня рождаются с больным позвоночником. И вот у нас есть целая детская программа. Мы уже, у нас масса детей выросла. У нас дети после этой специальной методики растут умными, высокими и не болеют. Вот. Я сам поражаюсь до сих пор. Вот буквально начинаешь, у меня есть десятков детей, с которыми стали работать где-то с одного месячного возраста. Так они растут, знаете, какими? Вот как в Древнем Риме, вот видели статуи с круглыми плечами, такими мощными, здоровыми, очень шустрые, очень хорошо соображают, вот, и не болеют. Вот, поэтому мы еще предлагаем, если бы вот я учусь в этом Петербурге, в нашем, все предлагаю, ну давайте сделаем Петербург первым городом, где не будет бронхиальной астмы, а дети через 10 лет будут очень умные, рослые, здоровые, все будут приезжать к нам. Смотреть, какие мы. Не говоря о том, что чего бы не сделать. В конце концов, я сегодня готов в любой город на земном шаре, где согласны вложить какие-то деньги в развитие моих технологий. Но сегодня для меня главное, мне уже не интересно работать руками, инструментами. Я знаю, как сделать комбайны здоровительные, где будет заложено много функций. И все это можно вывести на дисплей и иметь десятки программ, и сам пациент за счет, нажав на кнопку, получит полный диагностический объем.
Это вам в Соединенные Штаты надо ехать. Там вот любят такие игрушки.
Может быть, не знаю, пока в Англии еще.
Ну, хорошо.
Хорошо. Да?
Вы ничего сверхъестественного, так сказать, не применили. Никакого колдовства, никакой мистики. Вы исходите из реального человеческого организма. Предлагаете реальные способы лечения. А казалось бы, такая работа не должна вызывать никакого противодействия. А что на самом деле происходит? Вас как к вам относится, ну, скажем, то же самое Министерство здравоохранения, если оно так называется еще?
Я вам скажу кратко, что Министерство здравоохранения – это то место, куда я не хочу не только ходить, но и смотреть. И мне кажется, эти департаменты везде одинаковые. Ну, сидит чиновник, ну, что он понимает в здоровье, что он понимает в лечении.
Ну, он сидит, он доктор медицинских наук.
Нет, они часто весьма далеки вообще от науки, какой-либо науки, тем более от докторанта. Вот. К сожалению, вот у нас так сложилась система управления здравоохранением. Сидят люди, которые не удались вообще в медицине. Которые об искусстве врачевания представления не имеют. И им это оно и не нужно. Но он управляет. Понимаете, это как все равно, что управлял бы автомобилем человек, не имеющий представления вообще, что это такое. Который даже на телеге не ездит.
А вот вы за границу ездите, вам там с врачебными властями доводилось? Или контактировать, или сталкиваться?
Ну, скажем, по-итальянски. В Италии работал, разговаривал немножко по-итальянски. Ну, раньше работаешь, надо говорить. Вот, там понравилось, там, по крайней мере, такое лояльное было отношение. И последний раз я 3 месяца работал, меня оставляли, и уговаривали, и ностальгия. Не смог, вот, наверное, знаком многим это чувство. Не смог остаться. Вот уже, как грубо говоря, деньги пошли, и квартира была. И они мне тогда говорили, это как раз был Горбачевский период. Они мне говорили, что они правы оказались, что в вашей стране такие, как вы, погибают. Ну, я не погибну, а крепкий, конечно, достаточно. Но факт то, что у меня там 300 метров было квадратных, они говорят, мы вам еще 300 построим. Вот. Но я уехал, не смог. Решил, что вот поработаю годик в России, потом, может быть, вернусь. Ну, и в России тоже закрутился так. А сегодня понял, что, по конце концов, те знания, которые я имею, они не могут лежать одной стране. Они интернациональны. И поэтому, если бы я тогда центр бы свой институт сделал бы, конечно, бы и Россия от этого выиграла бы.
Что происходит с распространением ваших знаний? Потому что вы 30 лет работаете в своей области, и, конечно, никто не вечен, и надо думать о том, чтобы знание, распространялось, и, б, чтобы были ученики. Вы публикуете статьи, есть ли какие-нибудь книги?
Значит, я закончил недавно, как я говорю, техническую часть книги по бронхиальной астме. И начал по позвоночнику. Там можно сказать, грубо говоря, несколько источников. Вот, потому что мне трудно почему работать, потому что мне приходится зарабатывать деньги, приходится выживать. У меня ученики, коллектив, клиника. И если вы знаете, в России, хоть и говорят, что 13% налогов, не знаю, кто-то, с кого там берут 13%, мы платим такие налоги, что как мы работаем, мы сами удивляемся. Поэтому вот это все отнимает огромное время, полезное время исчезает. Я не могу на науку уделять. То, что я напишу, то, что я делаю, это все делается скоро. Я очень много лет не досыпаю, спал по 3-4 часа. Потому что у меня свое производство трав, у меня много еще интересного, о чем в одной передаче не расскажешь. Я сегодня пришел к выводу, что я буду упорно, настойчиво все-таки искать выходы, искать партнеров, чтобы создать международный центр, лечебно-восстановительный комплекс, куда мог человек прийти, чтобы от него там не отпихивались, на него не смотрели, как через стекло. Выгласить врачей, которым прежде всего нужно здоровье человека. Вот мне интересно человека делать здоровым. Вот я хочу таких учеников. И должен сказать, что вот сегодня, ну, по России, например, мне сегодня тяжело. У меня есть ученики, есть ребята, работают, но они еще далеки от того идеала, который бы хотел. И там сейчас атмосфера такая, почему вы знаете, деньги. Не все от денег зависит, понимаете? Надо еще стать умным, развитым человеком, прежде всего. Ну и, конечно, хорошим профессором, врачом.
Нет, пройдет этот период прихватизации, так, как народ его окрестил, и появятся люди, полные профессионального идеализма, потому что только через образование, только следуя идеалистическим принципам, можно заработать большие деньги.
Ну, а не знаете, когда может появиться? Я тут... 2 года назад читал лекцию в институте пульмонологии у нас. Значит, собралась публика, 2 общества, терапевтическое и пульмонологическое общество. Оба совместное заседание было. Человек 700 был. Зал был битком набит. Ну, отчасти еще, может, потому что мое выступление было. Вот. Я прочитал им очень хорошую лекцию по Михаилу Расме. То есть я практически этому ведущему институту рассказал, что такое астма и хиалиастма на самом-то деле. И что с ней делать. И рассказал много интересных вещей, таких парамедицинских, парабиологических и так далее. Вот. Даже сказать, что думал, что будет масса вопросов. Да, немножко забегу назад. Выступил директор института и говорит, что, Александр Иванович, ваши, конечно, методики, ваши идеи, говорит, очень интересны, но они будут восприняты лет через 50-70. Потому что мы, говорит, не готовы сегодня это воспринять.
Ну что ж, на тему эту наша последняя песня с пессимистическим несколько настроем называется «Мой трамвай последний». И поет Юрий Лоза. Спасибо вам, профессор. Даст Бог вам удачи.
Благодарю. Всего доброго.
Даже мысли холодней. Впереди одни дожди, задыхаюсь на бегу, стар, как валун на берегу стал. Снятся черти и гробы, пью, а ведь был когда-то мой трамвай последний. За углом я 40 дней человеколом, никому не нужен, как в печи.